На следующее утро Вера, открыв глаза, увидела перед собой красиво украшенную цветами комнату. Вначале она не поняла, где находится, но потом вспомнила. Вчера они с Володей вернулись из своего затянувшегося путешествия. А это комната, специально приготовленная для них в доме Нади и Саши. Как хорошо, что у нее есть так много добрых, любимых людей, которые так же любят ее. И как замечательно, что сейчас они пойдут в церковь. Володя еще спал. Вера встала и тихо подошла к окну, выходящему на восток. Как красив был зимний сад! Солнце уже взошло. Его слегка розовые лучи пробивались сквозь ветви засыпанных снегом деревьев и ласково скользили по снежному насту. От этого снег стал нежно-розовым, искрящимся. Вот бы сейчас разбежаться и прыгнуть прямо в этот пушистый, сверкающий ковер, расстеленный перед домом. Вера улыбнулась. Так же, как сияет и переливается на солнце снег, искрится в ней радость от сознания того, что Господь подарил ей вечную жизнь. Что может сравниться с этим? И как же замечательно, что и ее любимый муж разделяет с ней эту радость спасения. Как приятно осознавать, что их ждет особенная жизнь, жизнь с Богом. Конечно, на этом пути встретятся и трудности, но Господь будет всегда рядом. Скоро они пойдут в дом молитвы. Вере вдруг вспомнился далекий город на южном берегу Крыма. Ялта, тихое летнее утро, высокие горы, ласковое море, ясное, чистое небо, словно и не было накануне тяжелых темных туч, летящих до самого горизонта изогнутых, сверкающих молний и грозных раскатов грома. Бурная горная река, дом молитвы, где она впервые в жизни услышала призыв Бога, обращенный прямо к ней. К сожалению, тогда она не откликнулась на этот призыв. Но именно тогда в ее сердце появилось семя веры, которое теперь взошло. К 10 часам Тихоновы старшие, Надя, Вера и Володя приехали в церковь. Саша не пошел с ними, сославшись на какое-то срочное дело на фирме, но обещал забрать их сразу, как только закончится богослужение. Не успела Вера подойти к дому молитвы, как ее окружили ребята из ее 8 класса. Среди них были Оля Маслова, Саша Дмитриев и Боря Крылов. У них только что закончился урок в воскресной школе. Они шли на богослужение и увидели свою любимую учительницу. Как радостна была эта встреча! Столько всего хотелось рассказать друг другу, как много было новостей, которым просто необходимо было поделиться. «Ребята, через несколько минут начнется служение!» – услышали они голос Марии Владимировны. «Уже завтра я приду в школу, и после уроков мы сможем поговорить», – сказала Вера своим ученикам. «А теперь нам нужно идти в зал!» Простившись со своей учительницей, ребята направились в дом молитвы. Вера и Володя впервые пришли сюда. Эта церковь была большой и красивой. Просторный зал и балкон над ним уже были заполнены людьми. Вскоре на возвышение вышел пастор, и служение началось. Почти 2 часа в церкви звучали проповеди, песни, стихи, прославляющие Бога Творца и Спасителя грешных людей. Как приятно было Вере слышать все это! Каким дорогим и близким было для нее то, что звучало здесь! Служение подходило к концу, когда хор запел песнь-молитву, обращенную к Богу.
Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Господь, милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя.
Звуки этого прекрасного псалма то поднимались вверх, то опускались, увлекая за собой веру. Да, действительно так. Милости Господа полна вся земля, и Его дивной милости полна ее жизнь. Слезы катились из глаз веры. Он Бог любви, и своей милости Он склонился над нею, гордой и непокорной, эгоистичной и часто такой равнодушной к чужим бедам, и привлек ее к себе. Сквозь слезы она услышала слова проповедника.
Дорогие друзья, в Библии сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Все мы знаем, что человек не имеет власти над временем и своей жизнью. Если кто хочет из вас обратиться к Богу в молитве покаяния, вы можете пройти вперед, и мы будем молиться с вами.
Услышав это, Вера не стала раздумывать и сразу вышла вперед. Вместе с ней к кафедре подошел Володя, а затем еще несколько человек. Они склонились перед Богом, раскаиваясь в своих грехах, и ангелы на небесах радовались их обращению. Господь, о котором сказано: «Все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет», проникает вглубь сердец людей и знает все их тайные мысли. Бога невозможно обмануть, и только искреннее покаяние человека открывает перед ним небеса. В этот миг происходит настоящее чудо. Человек возрождается от Святого Духа и становится сыном или дочерью Бога. И, конечно, если его отцом теперь является Святой Бог, верующий должен стремиться жить в чистоте и святости. Ведь только чистые сердцем смогут увидеть Бога. Радуясь возрождению вышедших к кафедре людей, верующие запели: «Благодарим, Господь! Благодарим, Господь! За спасение, за исцеление! И что грехи ты нам простил!» А потом были поздравления, улыбки, цветы и, конечно, слезы радости от осознания важности произошедшего события. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. Обратился к собравшимся пастор Дома молитвы. Перед Вознесением Иисус Христос сказал своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Мы выполняем это великое поручение нашего Господа. С этого дня начинаются занятия для тех, кто уже покаялся и хочет заключить завет с Богом, принять святое водное крещение. Занятия будут проходить по воскресеньям после утреннего служения. Конечно же, Алексей Александрович, Мария Владимировна, Надя, Вера и Володя были среди тех, кто решил посещать такие занятия, чтобы узнать, что именно обозначает крещение и для чего оно нужно. Всем им хотелось исполнить волю Бога в отношении своей жизни. Там же, на этих занятиях, Надя увидела Ивана Михайловича Рябинина. Заметив Надю, он подошел к ней и после взаимных приветствий сказал: «Надежда Сергеевна, пожалуйста, простите меня. Я очень виноват перед вами». «Я думаю, вы ни в чем не виноваты, Иван Михайлович. Наоборот, я очень благодарна вам за то, что вы не сделали мне тогда эту ужасную операцию». «Да, не сделал, но собирался. И дал вам снотворное, чтобы была возможность ее сделать. Но ваши слова остановили меня. Бог пробудил мою совесть, и я не сделал то, что задумал. Я прощаю вас, дорогой Иван Михайлович. Слава Богу! Вы теперь стали верующим человеком!» «Слава Богу! Я безмерно благодарен ему за это, как и за то, что он привел вас тогда ко мне и этим остановил меня на гибельном пути, по которому я шел». «Дорогие братья и сестры, наши занятия начинаются!» — обратился к собравшимся Павел Иванович Петренко, диакон церкви. Все притихли, и после совместной молитвы беседа началась. Собравшиеся узнали здесь много нового для себя. Они задавали Павлу Ивановичу интересующие их вопросы и получали обстоятельные и исчерпывающие ответы. Когда беседа подходила к концу, Павел Иванович произнес: «Еще раз хочу сказать, что я очень рад вашему желанию познавать Библию. У нас в церкви есть хорошая традиция приглашать в свои семьи для общения тех, кто хочет принять крещение. Сегодня моя семья приглашает всех вас к себе. Мы будем очень рады, если вы откликнетесь на наше приглашение. Мы живем недалеко отсюда, всего 10 минут ходьбы, и вы на месте». Некоторые из присутствующих по разным причинам не смогли принять радушное приглашение Павла Ивановича. Тихоновы-старшие и Вера с Володей были очень тронуты его приглашением и радовались предстоящему общению с близкими по духу людьми. Надя же загрустила. Саша вряд ли согласится пойти в дом верующих. Хотя Павел Иванович, узнав, что за Надей должен заехать муж, сказал, что в его семье будут очень рады, если они придут вдвоем. «Надюша, ты уже звонила Саше?» — спросила Мария Владимировна. «Да, он сейчас подъедет». Не прошло и двух минут, как Появился Форд Саши. Володя, увидев выходящего из машины брата, сказал Наде: «Давай вначале ты попросишь его пойти с нами к Павлу Ивановичу. А если он не согласится, я добавлю свои аргументы». «Хорошо», — согласилась Надя. Саша, подойдя к родным, поздоровался с ними, а затем спросил: «Как прошло служение?» «Очень хорошо», — ответила за всех Вера и добавила: «У нас с Володей сегодня очень счастливый день. День нашего покаяния в церкви. Это так здорово! Господь освободил нас от всех прошлых грехов. Теперь для нас так важно быть Ему послушными. А еще мы были на занятиях. В мае мы хотим принять крещение». Саша, слушая Веру, не все понял из того, что она говорила, но заметил, что его родные очень счастливы. «Ну, что же, раз у вас столько замечательных событий, приглашаю всех в ресторан», — сказал он. Надя, услышав предложение мужа, растерянно посмотрела на Володю. Володя ответил ей улыбкой, а затем, обращаясь к брату, сказал: «Большое спасибо, брат, но дело в том, что всех нас уже пригласили в гости, и мы ответили согласием. Пойдем с нами, здесь недалеко». «Но меня-то никто не приглашал, к тому же у меня другие планы на сегодня», — ответил Саша.
«Тебя тоже приглашали. Павел Иванович просил меня передать тебе, что они будут рады видеть нас у себя в гостях», — сказала мужу Надя.
«Нет, я не пойду. Иди, если хочешь. Я их совсем не знаю, и у меня нет никакого желания идти в гости к незнакомым людям». «Саша, ты ведь мне всегда говорил о том, что важно уметь налаживать контакты. Неужели ты поступишь вопреки тому, чему сам учил меня?» – спросил Володя. От таких слов брата Александр почувствовал себя неловко. Действительно, он всегда говорил о важности общения с людьми, о налаживании новых связей. Вспомнил он и о том, как переживал, думая, что брат погиб. А когда Вера и Володя вернулись, решил бывать с ними чаще. Он и сам не понимал, почему отказывается идти в гости. Дел у него сейчас никаких нет. Он хотел остаток дня провести с родными, и именно поэтому пригласил их в ресторан. «А что там в ресторане его привлекает?» «Да, в общем-то, ничего. Всеми деликатесами он уже присытился. Хочется чего-нибудь попроще, например, отварной картошечки с подсолнечным маслом, посыпанной душистым укропом. Давно не ел. Нужно будет попросить Надю приготовить. А к картошечке можно добавить...» «Так что ты скажешь?» – прервал его размышления Володя. Саша, вспомнив, о чем они только что говорили, улыбнулся. «А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры». «Но ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Володя. «Я принимаю это приглашение».
«Сашенька, спасибо! Я так рада!» — воскликнула Надя, улыбнувшись мужу.
«Тогда я тоже рад. Для меня важно, чтобы ты была довольна», — ответил он. «Ну вот и замечательно. Думаю, нам пора. Нехорошо заставлять людей ждать», — произнес Алексей Александрович. К ним подошла девочка лет 10 и, поздоровавшись, сказала:
«Мой папа, Павел Иванович, просил проводить вас, ведь вы не знаете, где мы живем».
«Большое спасибо!» – ответила за всех Вера. А Надя спросила:
«Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
«Марина!» – ответила девочка.
Пока Тихоновы шли к дому, где жили Петренко, они узнали, что в этой семье 5 детей.
Марина была младшей из них. Хозяева встретили гостей радушно. В гостиной были расставлены столы, покрытые белыми скатертями. Обилие и разнообразие блюд, предложенных гостям, удивило Александра. Всего в просторной гостиной расположилось более 20 человек. Павел Иванович представил гостей друг другу, познакомил их со своими домочадцами. Перед трапезой он помолился, и все принялись за еду. Вскоре между собравшимися начался неторопливый разговор. Одна из женщин, сидевших напротив Веры и Володи, внимательно посмотрела на них, а затем сказала: «Вчера мы с дочерью ходили в кафе. Там был включен телевизор, и в новостях показывали супружескую пару, уцелевшую во время цунами в Азии. Вы очень похожи на них». «Это были мы», — с улыбкой ответила Вера. «Если вам не трудно, не могли бы вы нам рассказать, что с вами случилось?» Вера и Володя, дополняя друг друга, в очередной раз рассказывали обо всем, что им пришлось пережить. Выслушав их, Ольга Матвеевна, жена Павла Ивановича, произнесла: «Не так давно пришла христианская газета. Там как раз пишется об этой катастрофе. Сколько горя она принесла!» А Павел Иванович добавил: «Со времен потопа на нашей планете не было такой трагедии. Более 200 тысяч человек погибло или пропало без вести во время цунами. Мариночка», — обратился он к младшей дочери, — «принеси мне, пожалуйста, газету. Она лежит на столе в кабинете». Девочка принесла последний номер христианской газеты. Павел Иванович нашел нужную страницу и сказал: «Есть много мнений о причинах катастрофы в Юго-Восточной Азии. Ученые исследуют ее с точки зрения науки, а верующие – с точки зрения Слова Божьего. В газете напечатано интервью с Сергеем Золотаревским, нашим братом из Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Он говорит, что мы, как христиане, можем сделать библейский вывод. Сбываются слова Иисуса Христа о признаках Его второго пришествия. Господь через все эти катаклизмы ведет людей к покаянию». Саша, услышав это, ухмыльнулся. Алексей Александрович, сидевший напротив сына, заметил его реакцию и, желая, чтобы он понял, насколько призрачным является благополучие людей в этом мире, сказал: «Иисус Христос говорил, что перед Его возвращением будет, как во времена Ноя перед потопом. В книге Бытие написано: „И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время“. Сейчас происходит то же самое». «Вы правы, Алексей Александрович», — выслушав его, произнес Павел Иванович. «Развитие технологий в современном мире создает такое мировоззрение людей, что они живут ради материальных вещей. Тяга к удовольствиям у них заглушает потребность в общении с Богом». Саша, выслушав это, невольно подумал: «Прямо как у меня». А Павел Иванович, между тем, продолжал: «Мораль сейчас активно разрушается с помощью фильмов, телевидения, компьютерных игр. Плюс к этому наркотики, алкоголь и никотин, оккультизм и тяжелый рок. Все это ведет к падению нравов, и результат – развращенность, насилие и преступность растут во всем мире. Это явные признаки скорого пришествия Христа». В статье Сергей Золотаревский подчеркивает, что слова Библии сбываются на наших глазах, и это действительно так. Произошла катастрофа всемирного масштаба. Бог призывает людей задуматься об участи своей вечной души. После этой фразы Павла Ивановича Саша произнес с едва скрываемым раздражением: «А почему вы считаете, что через Библию к людям обращается Бог? Она-то ведь написана людьми!» Павел Иванович улыбнулся. Не раз он слышал этот железный аргумент. «Действительно, Библия написана людьми, но они были вдохновлены Святым Духом. Иногда можно услышать, что Библия противоречит науке. Это не так. Дело в том, что знания людей ограничены. В Библии описаны такие факты, о которых люди узнали совсем недавно. И это подтверждает, что именно Бог является ее авторитетом, хотя она написана людьми. Что-то не совсем понятно. Автор – Бог, но написано людьми», – с иронией произнес Александр. «В наше время даже у руководителей фирм, не говоря уже о главах государств, есть секретари. Что начальник им продиктует, то они и запишут. Автор – начальник. Секретарь лишь записывает его мысли», – ответил Павел Иванович. Саша почувствовал себя неловко после такого объяснения. Ведь он и сам не раз диктовал своей секретарше то, что нужно записать. Разве кто-то может после этого сказать, что именно она – автор всех его разработок? Чтобы скрыть свою неловкость, Саша спросил: «И какие же научные данные содержатся в Библии? Можете назвать хотя бы что-нибудь?» «Конечно, могу. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, из чего состоит весь материальный мир?» «Ну, разумеется, из атомов и молекул». «Действительно, атомы и молекулы, как известно, невидимы для глаз. Атомно-молекулярная теория возникла на рубеже XVIII и XIX веков, тогда как Библия ясно говорит, что Бог сотворил видимое из невидимого». Еще пример. Лишь недавно ученые узнали о круговороте воды в природе. А в Библии об этом сказано давно. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И еще. Многие века люди думали, что Земля плоская и покоится на слонах или черепахах. Но Библия говорит, что Земля круглая. В книге пророка Исаии сказано о Боге: «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли». А в книге Иова говорится, что Бог повесил землю ни на чем. И еще. Достоверность Библии не вызывает сомнений у тех, кто без скептицизма относится к ней. Точность книг Ветхого Завета подтвердили рукописи в Кумране. Что касается книг Нового Завета, их точность также подтверждается историей. Желающие разобраться всегда смогут сделать это, воспользовавшись имеющимися данными. Если вы, Александр Алексеевич, захотите исследовать этот вопрос, я к вашим услугам. Сейчас же давайте не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не утомить присутствующих. «Согласен», – ответил Александр, а потом, немного подумав, спросил: «А как же представители других религий? Мне больше нравится такая трактовка. Путей на небеса много, но все они приведут в одно и то же место». Павел Иванович ответил ему: «Ни одна из основных религий, кроме христианства, не говорит, что Бог стал человеком для того, чтобы люди вернулись к Нему. Иисус Христос утверждает: „Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня“. И еще: если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». В Ветхом Завете Бог открылся Моисею именно под таким именем. Это подтверждает, что Иисус – Бог. Из всего этого следует, что на небеса есть лишь один путь. В Новом Завете есть такие слова об Иисусе Христе: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись». Я хочу также, чтобы вы знали, есть множество неоспоримых доказательств, что Библия действительно слово истинного Бога. И хотя ее писали разные люди в течение многих веков, Библия не имеет внутренних противоречий и обладает поразительной согласованностью. На ее страницах говорится о сотворении мира, грехопадении человека, о искупительной жертве Христа, его воскресении и о том, как грешный человек может достичь неба. «Интересно», — сказал Александр. «А что еще вы можете добавить?» Павел Иванович улыбнулся. «Вот что еще важно. Ни одна из книг в других религиях не содержит пророчеств. В Библии же их сотни. Большая часть из них уже исполнилась в истории человечества, а часть сбывается в наше время. Все это – явные доказательства богодухновенности Библии. Сейчас во всем мире проповедуется Евангелие, и представители всех народов земли могут найти тот единственный путь на небеса, который открыл людям Иисус Христос. И многие находят. Главное, чтобы человек не противился Богу. Надя во время разговора Павла Ивановича с Сашей мысленно молилась. Она очень боялась, что муж скажет что-нибудь такое, из-за чего и родителям, и ей будет стыдно. Но Саша больше не задавал никаких вопросов и не комментировал высказывания других. Надя была очень рада, что их пригласили в этот гостеприимный дом. Здесь они познакомились с очень милыми, доброжелательными людьми и узнали много нового и важного для себя. Приближалось время вечернего богослужения. Алексей Александрович, Мария Владимировна, Вера и Володя вместе с другими верующими пошли в дом молитвы. А Надя и Саша, поблагодарив хозяев за радушный прием, простились со всеми и поехали домой. Саша, сидя за рулем, не проронил ни слова. Надя время от времени поглядывала на мужа, но не решалась спросить, понравилось ли ему в гостях. Саша всю дорогу молчал и только дома, взглянув на Надю с улыбкой, произнес: «Оказывается, с христианами приятно общаться. Да и мыслят они логично. Я раньше думал, что их вера не имеет твердого основания. Но сегодня убедился в обратном. Теперь у меня достаточно пищи для размышлений». «А что ты имеешь в виду?» «Видишь ли, Надюша, с той поры, как ты, а затем родители обратились к Богу, я много думал о христианстве и других религиях. Уже если и верить, то только в то, что и в самом деле истина. Хочу поразмышлять, сопоставить все данные и соотнести их с историческими фактами. Это может быть интересно и полезно. Жаль, вот только свободного времени у меня маловато. Но, думаю, для чтения Библии я найду время. Очень уж меня заинтересовало все, что говорил Павел Иванович. Не похоже на то, чтобы он был обманщиком. Обманщиков от честных людей я уже научился отличать». Заметив, что Надя, слушая его, улыбается, Саша улыбнулся ей в ответ. «Мне очень приятно видеть твою улыбку. Я так люблю тебя, Надюша». «Я тоже люблю тебя, Сашенька». Знаешь, я ведь раньше очень злился, когда ты читала Библию. Если бы ты знала, сколько сил мне стоило, чтобы не взорваться и не выхватить у тебя эту книгу. Не знаю, что со мной случилось, но теперь я сам хочу прочитать ее. Может быть, вместе почитаем? Надя от удивления, охватившего ее, не сразу ответила мужу. «Что же ты молчишь? Удивлена?» «Да», — кивнула Надя. «Ты очень удивил и обрадовал меня!» «Ну что, принесешь Библию?» «У нас пока есть только часть ее, Новый Завет. Мне говорили, что лучше начинать чтение Библии с Нового Завета. Я сейчас его принесу», — ответила Надя. И направилась на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, она славила Бога за его удивительную любовь и за то, что он изменяет сердце Саши и помогает ему познать истину. Счастливые Вера и Володя приехали домой поздно вечером. В своей квартире они не были полтора месяца. Как много важных событий произошло за это время! И как сильно изменились они сами! До отъезда на отдых главным для них было то, что может дать материальный мир. Теперь же их мировоззрение стало другим, и они были этому очень рады. Переступив порог своей квартиры, Вера и Володя были приятно удивлены. В каждой комнате стояли свежие букеты, а на столе в гостиной лежала красивая открытка. Родные поздравляли их с возвращением домой. «Володя, помнишь, перед тем, как отправиться на отдых, мы собирались посмотреть то, что нам выслали Николай и Марина?» – спросила Вера. «Конечно, помню». «Как интересно! Мы собирались, вернувшись, ознакомиться с информацией, которую они выслали, чтобы определить, есть ли Бог. Но оказалось, для того, чтобы мы поверили в Него, Он привел нам совсем другие аргументы». «Я этим очень довольна. Теперь мы не сомневающиеся во всем скептики, а уверенные в существовании Бога люди. Давай сегодня же напишем Николаю и Марине письмо. Помнишь, они обещали молиться о нас? Представляю, как они обрадуются, что Бог ответил на их молитвы». Письмо было тут же написано. А в понедельник, идя на работу, Вера опустила его в почтовый ящик. Все преподаватели и учащиеся школы, где работали Вера и Володя, встретили их с радостью. Еще не раз молодым супругам пришлось рассказывать людям о своем чудесном спасении во время стихийного бедствия. И, конечно же, они свидетельствовали всем о своей вере, говорили о искупительной жертве Иисуса Христа и очень радовались, если слушатели принимали их свидетельство. Но находились и те, кто с критикой или даже с презрением отзывался о обращении Тихоновых к Богу, говоря, что цунами сорвало у них крышу. Но Вера и Володя старались не реагировать на такие высказывания коллег и некоторых из своих учеников. Дома в вечерние часы они вместе читали Новый Завет и в молитвах приносили Богу всех тех людей, с которыми они встречались в течение дня. Информация, которая содержалась в бандероле, высланной из Ялты, была очень важной для них, как для учителей биологии. Также Мария Владимировна и Алексей Александрович поделились с ними теми научными данными, которые они получили по своим каналам. Теперь Вера и Володя были готовы к тому, чтобы с научной точки зрения объяснять детям на своих уроках ошибочность теории эволюции. Дети на их уроках теперь слушали своих учителей с особенным вниманием, так как то, о чем говорили Вера и Володя, в их учебниках отсутствовало или трактовалось совсем по-другому. Многие из ребят записывали объяснения учителей. И через неделю или две в школу зачастили родители. Некоторые из них спрашивали Веру и Володю о причинах, по которым они учат детей сотворению, а не теории эволюции, изложенной в учебниках. Они задавали интересующие их вопросы, внимательно слушали Тихоновых и уходили, удовлетворенные ответами молодых учителей. Другие родители приходили из простого любопытства посмотреть на тех, кому удалось остаться в живых во время стихийного бедствия, в то время как более 200 тысяч человек погибли или исчезли. Большинство из этих родителей не слишком задумывались о том, чему учили их детей. Главное, чтобы ребята не слонялись без дела. Но были и такие, которые возмущались тем, что эти молодые учителя, что называется без году неделя в школе, а ведут себя так, словно они имеют право по своему усмотрению выбирать, чему учить детей. Вера и Володя терпеливо сносили все, что говорили им родители их учеников, объясняли свою позицию и всем желающим давали возможность самим ознакомиться с научными фактами, которые, к сожалению, замалчиваются в средствах массовой информации, но которые ясно говорят: Вселенную и все, что в ней есть, создал великий Творец – Бог. Молодые супруги много молились, прося у Господа мудрости, терпения и любви к людям. И, конечно же, родные и верующие в церкви поддерживали их в этих молитвах. Несколько раз Тихоновых вызывал к себе директор школы. Но постепенно напряжение стало меньше, и они могли теперь работать более спокойно. По субботам Вера, как и прежде, часто ходила со своими ребятами в походы, и это помогало ей лучше понимать детей, а также легче находить с ними общий язык. Володе приходилось много времени тратить на работу в фирме Саши, но он был этому рад. Так ему удавалось чаще видеться с братом. После катастрофы, пережитой супругами в Индийском океане, и особенно после обращения к Богу, родные стали для них еще дороже. Теперь очень важным для Веры и Володи было то, чтобы любимые ими люди поверили в Бога и были в вечности на небесах. Володя радовался, видя, что взгляды старшего брата меняются. Что касается обстановки на основной работе, то наступившее в школе спокойствие казалось ему затишьем перед вот-вот собирающейся разразиться грозой. И он оказался прав. После весенних каникул в начале апреля Веру и Володю вызвал к себе директор школы. Поздоровавшись, молодые преподаватели сели на предложенные им стулья. «Вера Сергеевна и Владимир Алексеевич», – сухим официальным тоном обратился к ним директор. «Я неоднократно просил вас прекратить религиозную пропаганду в школе. Вы меня не послушали. Теперь я вынужден созвать педсовет, на котором будут также присутствовать представители ГОРОНО. Сергей Борисович, вы же знаете, что мы не занимаемся религиозной пропагандой. Мы представляем внимание учеников научные данные и говорим, что они неопровержимо свидетельствуют о сотворении». «Все это вы скажете на педсовете. Он состоится сегодня в 14 часов. А теперь вы можете идти». На педсовет пришли все учителя школы. Прибыла также заведующая ГОРОНО Людмила Михайловна Зотова и вместе с ней три представителя этой организации. Директор поздоровался с собравшимися, а затем сказал: «На имя заведующей ГРНО Зотовой Людмилы Михайловны, а также и на мое имя, поступило несколько писем жалоб от родителей, чьим детям преподают супруги Тихоновы. Пожалуйста, ознакомьтесь с их содержанием». И он зачитал вслух эти письма. Ничего нового для себя Вера и Володя не услышали. Родители жаловались, что учителя биологии Тихоновы по своему усмотрению меняют школьную программу и порочат теорию Дарвина. Что вы можете сказать в свое оправдание? Только то, что теория Дарвина не подтверждается данными современной науки, а значит, вводит людей в заблуждение, произнес Владимир. Я хочу добавить, что факты, на которых мы основываемся, общедоступны, и любой желающий может их проверить, сказала Вера. Допустим. Но взгляните, что написано на титульном листе учебника по биологии. Рекомендовано Министерством образования и науки. Науки! Или вы считаете себя умнее ученых, составляющих эти учебники? Вы что, ученые? У вас есть научная степень? Возмущался Сергей Борисович. Мы не претендуем на звание ученых. Здесь дело не в научной степени или в ее отсутствии, а в том, объективно ли используются данные современной науки? Или вместо научных фактов в учебниках содержатся совершенно ненаучные умозаключения людей, которые всеми силами стараются поддержать теорию эволюции, сказал Владимир. Выслушав его, директор обратился к преподавателям школы с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Но все молчали. Тогда Людмила Михайловна Зотова сказала: «Конечно, очень плохо, что молодые учителя подвергают критике учебники, разработанные Министерством образования и науки. И все же, чтобы не ошибиться и не решать поверхностно, я прошу всех вас ознакомиться с теми данными, которые предоставят нам супруги Тихоновы». «Я понимаю вас, Сергей Борисович. Вы, что называется, на линии фронта. И вас родители атакуют в первую очередь. Я прошу вас быть объективным. И в Министерстве образования и науки могут ошибаться. Не нужно забывать, что в стране, где мы сейчас живем, был атеистический строй. И теперь мы все пожинаем плоды этого строя. А чтобы все вы, мои дорогие коллеги, правильно меня поняли, я хочу напомнить известный вам случай, произошедший осенью прошлого года с учениками вашей школы, а точнее с Борей Крыловым и Сашей Дмитриевым. Они, кажется, учатся в 8 А-классе, не так ли, Вера Сергеевна? Да, в 8 А, подтвердила Вера. Тогда эти ребята очень сильно избили человека, а в свое оправдание они сказали, что поступили так, потому что произошли от обезьян. А чего еще можно ожидать от зверей? Все логично. Мы учим ребят, что они произошли от животных, а затем удивляемся зверствам, которые творят наши дети, когда становятся взрослыми. Кстати, Сергей Борисович, много ли жалоб поступило на Борю и Сашу за первое полугодие? Трудно сказать. Я сейчас не могу вам так сразу ответить, но несколько раз приходилось беседовать с их родителями. А сколько раз жаловались на этих ребят в третьей четверти? Спросила директора Людмила Михайловна. Ни разу, ответил Сергей Борисович. И это меня удивляет. Не могу понять причину. Дело в том, что теперь они ходят в церковь и в воскресную школу, где им говорят о Боге, о том, что люди – его творение, а не продукт эволюции. «А вы откуда это знаете?» – удивленно спросил Сергей Борисович. «Я говорила с Борей и Сашей. Для них осознание того, что они сотворены Богом, стало решающим. Ребята сказали мне, что раньше считали себя потомками обезьян, которые, в свою очередь, произошли из грязи за миллионы лет. Вот и вели себя соответственно этому. Но когда они поняли, что мудрый Создатель с любовью сотворил людей, тогда решили, что, будучи творением Бога, нельзя жить так, словно ты видоизменившийся орангутан. Мальчики сказали, что иногда им очень трудно бывает сдержаться, чтобы не нагрубить взрослым и не задирать ребят. Но в такие моменты они обращаются за помощью к Иисусу Христу, и Он помогает им. Услышав это, директор закашлялся, а затем произнес, с трудом подбирая слова: «Людмила Михайловна, вы, насколько я помню, всегда были против религиозной пропаганды в школе. Как же сейчас вы сами говорите о Боге?» Людмила Михайловна, немного подумав, ответила: «Уважаемый Сергей Борисович, не путайте, пожалуйста, агитацию с простой констатацией фактов. Я изложила вам то, что узнала от детей». Затем она, обведя взглядом присутствующих, сказала: «Думаю, каждый из тех, кто знает Крылова и Дмитриева, рад, что эти мальчики, по которым тюрьма плачет, как многие из нас говорили раньше, сейчас стали совсем другими. Раз действительно вера в Бога так меняет людей, тогда, если зайдет разговор о том, чтобы в школе изучали Библию, я буду этому очень рада. Сколько мы бесед провели с теми же Дмитриевым и Крыловым и их подобными? И каким был результат? Нулевым. Ничего не могли сделать ни мы, ни родители. Таких ребят ставят на учет в детской комнате милиции, а затем, когда они вырастают, многие из них получают постоянную прописку в тюрьме». Сергей Борисович выслушал речь Людмилы Михайловны, а затем вдруг спросил: «Так вы стали христианкой?» Зотова, грустно улыбнувшись, ответила: «К сожалению, этого пока не произошло. Но теперь я знаю точно. Теория эволюции приводит к разложению моральных устоев общества. А еще я уверена, что всем нам надо задуматься над тем, где мы будем проводить вечность». Сергей Борисович опять откашлялся, а затем произнес: «Вечность вечностью, а мы на земле живем. Даже если есть какие-то данные, говорящие о сотворении, Министерство образования может и не принять их во внимание. А если когда-нибудь и примет, то еще много воды утечет за это время. Лично я не собираюсь подвергать себя нападению из-за чьих-то взглядов. Думаю, что и вам, Людмила Михайловна, нужно быть осторожнее в выражении своей позиции. Так можно и с должности слететь». «Можно. Слава Богу, для меня должность теперь не имеет такого значения, как прежде. Я недавно узнала, что нам всем нужно будет отвечать за свои дела перед Богом. Поэтому считаю, что нельзя идти на компромисс с совестью», — ответила Зотова. «Это ваше право. Но я хочу сказать вот что. Через 2 месяца учебный год заканчивается. И если жалобы от родителей будут продолжать поступать и дальше, я буду вынужден принять меры», — сказал Сергей Борисович, а затем добавил: «Я прошу вас, Вера Сергеевна, а также вас, Владимир Алексеевич, обучать детей строго в соответствии с разработанной программой. В противном случае вы будете уволены». Вера и Володя переглянулись, а затем Володя произнес: «В таком случае вы можете уволить нас прямо сейчас. Мы не будем учить детей тому, что противоречит данным современной науки. А Вера добавила: «Ведь во времена Дарвина не было даже электронного микроскопа». Сергей Борисович, как видно, не ожидал от молодых учителей подобного ответа. Он понял, что сам себя загнал в угол своим категоричным высказыванием. Учебный год заканчивается, и в это время не так-то легко будет найти замену сразу двум уволенным педагогам. Тогда он, обратившись к коллегам, спросил: «Кто из вас желает высказаться?» Зоя Тимофеевна, представитель ГРАНО, сказала: «Я думаю, вы поторопились с решением, Сергей Борисович. К тому же, если Тихоновы знакомят детей с действительными научными данными, то в этом нет преступления. Думаю, вы должны дать им возможность доработать до конца учебного года. Возможно, к тому времени положение прояснится». Сергей Борисович, обрадованный таким предложением, произнес: «Спасибо. Думаю, мы остановимся на этом варианте. Возражения будут?» Возражений не последовало. Педсовет закончился, и все разошлись по своим делам. Людмила Михайловна, простившись с коллегами, пошла домой. По пути она зашла в супермаркет и купила для мамы ее любимые фрукты.